Никита Лаптинский. «Ослам не дают». Львиная инструкция по соблазнению топовых женщин. Предисловие. Ты хочешь секса, и это естественно. Я расскажу, как получить его от абсолютно любой девушки. Хэштег Никита Секрет. Представь. Ты идешь по городу, и навстречу тебе плывет шикарная сексапильная незнакомка. Она что-то большее, чем потрясающая женщина. Это героиня твоих снов и фантазий, начиная с детства. Именно такую женщину ты всегда представлял рядом с собой. У нее тот самый цвет волос, соблазнительные бедра, грудь идеального размера, манящие формы и взгляд домашней кошки или охотницы. Тут уж как ты пожелаешь сам. Фантазируй. Она идет тебе навстречу, но погружена в свои мысли. В руке у нее сумочка. Вторая рука свободна. Ты представляешь, как случайно налетаешь на нее, сумочка падает на асфальт, и ты, как галантный кавалер, вместе с ней собираешь вылетевший кошелек, косметику, жвачку и телефон обратно. Улыбаешься и помогаешь подняться, взяв своей теплой рукой ее озябшую ладонь. Она улыбается тебе в ответ и называет свое имя. А потом вы вместе идете пить кофе. Ведь ни она, ни ты никуда не спешите. За горячим напитком она дает тебе понять, что готова к сексу, отношениям и вообще всю жизнь ждала только тебя. Да? Нет. Голливудские кинофильмы так и останутся мелькающими картинками на мониторах. А теперь давай представим более реальный исход событий. Ты налетаешь на нее, вся ее драгоценная косметика рассыпается, а новая пудра Dior разбивается об асфальт. В воздух вздымаются и растворяются в нем легкие частички 80 баксов, которых ей стоила эта пудра. Телефон тоже выпадает и обрушивается экраном плашмя на жесткий шершавый асфальт. Ты пытаешься помочь ей все это собрать, но она уже осыпает тебя бранными словами за то, что лишилась по твоей вине своей новой пудры. Она достает телефон. Слава богу, на нем нет трещин. Но ты уже в ее подсознании ушел в бан. И если эта девушка топ, а в твоих мечтах она именно такая, то она пошлет тебя, как только ты с ней заговоришь. Занавес. Классная перспектива? Вряд ли. Жизнь щедра и часто дарит нам встречи с красивыми девушками, которые свободны и готовы к приключениям. Важно такие встречи не просрать. О том, как использовать все шансы в свою пользу и окружать себя самыми лучшими женщинами, я расскажу тебе в этой книге. Погнали! Секрет значит тайна. Привет, мой читатель. Меня зовут Никита Лаптинский, далее Никита Секрет. Тебе нравится девушка? Хочешь узнать, как понравиться ей? Как перейти к более близким отношениям? Для этого нужны некоторые знания и навыки. Какие именно, я тебе расскажу. Я приведу тебя шаг за шагом к цели – соблазнению. Моя взрослая жизнь началась с крутого поворота. Я ушел из университета. Маме было сложно принять мое решение. Она плакала. Однокурсники отпускали в мой адрес колкости. А я уехал в Москву. Это лучшая проверка на прочность. Этот город принимает сильных и пожирает слабых. Меня он принял. И если бы меня сейчас спросили, что бы я поменял в своей жизни, я бы ответил – ничего. В школе я учился в спортивном классе, профессионально занимался баскетболом. У меня было внеклассное увлечение – тайский бокс. Словом, все время я посвящал спорту и даже не думал о девушках. Каждый мой день был занят с утра до вечера. Однажды я даже ходил в 6 разных секций одновременно. О технике соблазнения я впервые услышал уже в студенческие годы. Эту историю ты еще узнаешь. После я начал все свободное время просиживать над книгами по соблазнению, чтобы понять, в чем секрет. Помимо этого, конечно, я практиковал и делал ежедневные подходы. Через 5 лет у меня скопился солидный арсенал приемов, упрощающих соблазнение девушек. Тогда я начал конспектировать, и конспекты складывались в книгу. Из практики родился мой собственный метод. Мои приемы успешно применяют мои ученики. Все свои взлеты и падения я записывал, чтобы рассказать тебе, как сэкономить массу времени и найти ту самую, о которой ты мечтаешь. Ты тоже можешь каждый день знакомиться с прекрасными девушками, я не шучу. Соблазнение – это легко. Пикап – это не фургон. С трудом открыв глаза, я осмотрелся вокруг. Надо мной длинные электрические лампы, яркий свет которых режет глаза. «Очнулся?» – раздался мужской голос рядом. Приглядевшись, я увидел человека в белом халате. «Где я?» Хотелось задать вопрос, но язык не слушался, а во рту пересохло. Я вообще не мог двигаться. Тело словно онемело, и любое движение казалось непосильным, как будто на ноги и руки повесили тяжелые свинцовые гири. Я сделал глубокий вдох. Резкий, обжигающий огонь и боль в легких вернули меня в сознание. Что со мной? Память короткими отрывками возвращала меня в недалекое прошлое. Вот он я, в академии. Накинув бушлат на мокрое тело, бегу после душа в казарму, надеясь не замерзнуть в -25. Дальнейшие события вспоминались уже с большим трудом. Вернулось ощущение адской боли, огонь во всем теле, силуэты перед глазами. А на следующий день температура поднялась до 39 градусов. Я что, бредил? От воспоминаний меня отвлек еще один приступ. Внутри все сжималось, горело огнем. «Тише, не пытайся встать», — строго сказал все тот же силуэт в белом халате. «Скоро мы будем в больнице, держись». Снова мутная картинка перед глазами. Я иду в санчасть за дежурным по батальону, падая на ходу. В глазах темнеет, стук в висках заглушает остальные звуки. Но я продолжаю идти, теряя последние силы, потому что нам чуть ли не в мозг вживили убеждение. Дисциплина превыше всего. Да, точно. Я услышал звук сирены. Казалось, я всего лишь несколько метров прошел расстегнутым. Разве может быть все так плохо? Горячо. Болит. Что же вы сидите? Помогите мне! Хотелось крикнуть, но голос не слушался, только хрип вырвался у меня из горла. Меня везли в Минский госпиталь, а перед глазами все плыло. Я пытался смотреть в окно, чтобы находиться в сознании, но пространство вокруг то исчезало, то вновь появлялось в черных пятнах. Силуэт наклонился надо мной и внимательно посмотрел в глаза, а потом стал медленно таять, и вновь темнота поглотила меня. Когда я пришел в сознание, то обнаружил себя в больничной палате. Вокруг медицинские приборы. Провода, мигающие мониторы, на которых светились непонятные мне цифры. Свет резал глаза. В темноте было спокойнее и уютнее. Тишина и никакой суеты вокруг. Оказалось, я был не один. Присмотревшись внимательнее, я понял, что рядом со мной сидят мои родные. «Мама», — произнес я, но испугался собственного голоса. Звук, который я издал, был похож больше на скрип заржавевшей двери. Мама подскочила со своего стула и присела рядом на край кровати, крепко сжав мою руку. Она плакала. Это сразу было понятно по красным опухшим глазам и осунувшемуся лицу. «Сынок, как же ты нас напугал!» — воскликнула она и прижалась губами к моему лбу. Ее губы оказались такими ледяными, что по телу пробежали мурашки. Или это я слишком горячий? Я хотел обнять ее, но с ужасом обнаружил, что все еще не могу даже рукой пошевелить. Вселенская усталость своей тяжестью придавила меня к неудобной, жесткой больничной койке. «Можно воды?» Мама в ту же секунду осторожно поднесла к моим пересохшим губам стакан. Ощущение приятной прохлады потекло по раскаленным жилам. «Еще!» — попросил я, когда мама снова убрала стакан на прикроватную тумбу, позволив мне сделать всего пару глотков. «Чуть позже, сынок. Сначала тебя должен посмотреть доктор». «Как ты себя чувствуешь?» — спросил отчим, сидящий по левую руку от матери. Все еще больно было смотреть по сторонам, и я не мог вспомнить последние два дня своей жизни. Только короткие фрагменты, из которых не складывалась цельная картинка. «Что случилось?» «Брат, ты слишком переоценил свои силы», — усмехнулся по-доброму Борис, мой брат-близнец. «Он тоже был в палате». «Странно, он что, похудел?» «Я помнил его заметно крупнее». Борис продолжил. «После тренировки ты сходил в душ и в таком виде прошелся до казармы. А на улице зима, тебя здорово продуло». «Двусторонняя пневмония», — добавила мама. Еле откачали. Сынок, несколько часов мы вообще не знали, выживешь ли ты. Мама заплакала. Брат обнял ее, утешая. А я в этот момент вспомнил все. Когда меня везли в больницу в карете скорой помощи, я приходил в себя и снова впадал в беспамятство. Те ощущения мне уже не забыть никогда. Все мои мысли ушли, и я почувствовал такую свободу и легкость, словно парю в небе и властен быть там, где только захочу. Больше ничто меня не волновало и не интересовало. Я остался наедине с собой. В тот момент я чувствовал, как смерть подбирается ко мне и дергает за мои жизненные ниточки, пытаясь оборвать последнюю. Но я выкарабкался и твердо решил, что больше рисковать своим здоровьем так не хочу. Дальше пошли самые скучные дни в моей жизни, в одиночной палате реанимации. Лица медсестер и врачей сменяли друг друга. Меня слушали, осматривали, щупали, расспрашивали и постоянно тыкали острыми иглами. Я начал подозревать, что не выдержу всего этого и просто сбегу, но тело было слишком слабым для побега, и мне приходилось раз за разом сжимать кулаки и терпеть. Все, что я переживал, было болезненным не только для моего организма, но и для мужского самолюбия, чего стоили хотя бы утки, в которые мне приходилось справлять нужду, не вставая с постели. На второе утро я услышал шум и суматоху в коридоре. Дверь в мою палату была открыта, поэтому, повернув голову, я увидел каталку. Трое здоровых медбратьев положили на нее огромный черный полиэтиленовый мешок, из которого виднелась безжизненная неподвижная ладонь. Один из медбратьев легко и без каких-либо эмоций засунул ее поглубже в мешок и закрыл его. Смерть наступила в 7:04 утра. У меня кровь похолодела в жилах. В черном пакете в паре метров от меня был труп. Они только что упаковали мертвого человека. Увиденное потрясло меня до глубины души. Первый раз в жизни я смотрел на труп. И в тот момент я впервые всерьез задумался, как же легко можно все потерять. Ничто не вечно. В любой момент меня также может не стать. Нужно жить здесь и сейчас. «Ну что, парень, радуйся, сегодня мы переводим тебя в общую палату», как-то слишком уж бодро сказал лечащий врач. Я не разделял его радости, но почувствовал облегчение. Еще пару дней в одиночке, и я сойду с ума. Бред. Лежать и ничего не делать. Я не был готов к такому. Моя жизнь всегда проходила в движении. В общей палате, кроме меня, лежал еще парень, худой и бледный. Он не двигался, только глазами водил вокруг себя. Наверное, ему настолько плохо, что он не может встать, подумал я. Когда парень увидел меня, то сразу протянул руку и приветливо улыбнулся. «Здорово, мужик. Соседями будем». Мы быстро подружились. Он оказался старше меня на целых 10 лет, хотя на вид казался подростком из-за сильной худобы. Но колоссальная энергетика нового соседа по палате меня поразила с первых минут общения. Позитивный Андрей всех мог расположить к себе. Даже медсестры ходили к нему намного чаще, чем ко мне. Причем это были личные визиты. Молодые сестрички в открытую флиртовали с пациентом. А он так ловко подбирал нужные слова, от которых те краснее заливались звонким смехом. Я наблюдал за их общением и терялся в догадках. Андрей был не самым симпатичным и атлетичным парнем на свете, на которых обычно западают девчонки, но удивительным образом окружал себя женским вниманием, не прикладывая видимых усилий, и явно кайфовал от этого. Медсестры были не единственными девушками, которые навещали Андрея. Каждый день к нему приходили совершенно разные женщины. И это были не просто обычные девочки с улицы, это были топовые красотки. Таких обычно можно найти на страницах глянцевых журналов. Меня поразил тот факт, что такие офигенные девочки вообще могут появиться в подобном месте. Узкие палаты с противным запахом и обшарпанными стенами. Вокруг лишь уныние и страдания. Шикарные блондинки с большой грудью, жгучие брюнетки с длинными стройными ногами и даже мулатки, от которых у меня кровь по жилам начинала течь в ускоренном темпе. Одну визитершу я запомнил особенно хорошо. «Привет, сладкий», — промурлыкала стройная блондинка с огромными серыми глазами. Она проплыла мимо меня, не обратив никакого внимания на мою скромную персону, Лишь на долю секунды взглянув с таким видом, словно стена позади меня обладала лучшими качествами, чем я. Блондинка шла целенаправленно к Андрею. На ней было клетчатое обтягивающее платье с глубоким вырезом, из которого торчали кружева бюстгальтера. Я мог лишь, открыв от удивления рот, проводить ее взглядом. Наверняка со стороны я был похож на бульдога, из пасти которого капали слюни. Она не выглядела пошло, но было очевидно, что такая женщина – просто богиня секса. Уже от ее походки и колыхания расслабленно плывущих бедер можно было кончить. У меня встал. Я покраснел и согнул ноги в коленях, сильнее натянув одеяло. Я боялся, что она заметит мое возбуждение и, может, даже посмеется надо мной. Моя койка была в 5 метрах от Андрея, и я, не в силах отвести глаз, бесстыдно пялился на жопу симпатичной гости. Когда я сейчас вспоминаю эту картину, становится смешно, каким забитым и диким я тогда был. Девочка склонилась над Андреем и поцеловала его в губы. Это был не просто дружеский чмок. Она засосала его со всей силой и не отпускала несколько минут. В какой-то момент я подумал, что они прямо здесь начнут заниматься сексом. Глубокий разрез на юбке сзади обнажил полосочку кружевных стрингов в тон лифчику. Черт, зачем она так встала? Или она хочет соблазнить еще и меня? Но нет. Блондинка пробыла у Андрея около получаса, кормила его с ложечки и сексуально гладила по груди. Я был уверен, что у них уже был секс. И она явно хотела продолжения, когда Андрея выпишут из больницы. Следующей была рыжая София. Не девушка, а пушка. Ее формам могла позавидовать любая мексиканка, огромная задница, качественно упакованная в обтягивающие лосины. Как тряслись ее булки, когда София проходила мимо моей кровати в сторону Андрея. Фигуристая девица без стеснения проделала подвиг своей предшественницы и засосала моего соседа по палате, но пошла в своем приветствии дальше. Она, проскользнув рукой под его одеяло, принялась дрочить. Андрей застонал и прикрыл от удовольствия глаза. А вот я своих отвести не мог. Для меня было настоящим шоком видеть такое прямо рядом с собой, в больничной палате. В любой момент могла зайти медсестра, но моего соседа уже и так осматривали. Однажды вечером я не выдержал и спросил Андрея, как тебе это удается? Что именно? С улыбкой поинтересовался он, хотя по его взгляду было видно, он понял, о чем я говорю. К тебе каждый день приходят офигенные девушки. Все медсестры прутся от тебя, окружая вниманием. При этом ты далеко не Ален Делон. И бьюсь об заклад, под окнами больницы у тебя не стоит Роллс-Ройс. Я хочу так же. Это был просто крик души, отчаянный и самый честный. Именно лежа в больнице после того, как меня едва откачали и вытащили с того света, я испытал впервые это дикое чувство. Страсть. Необузданная, необъяснимая. Я хотел иметь то же, что и Андрей, и получать столько же женского внимания.